Уроки Пифагора. «И получивший посвящение обязан светить огнем, который был получен, и новый свет собой возжигать, свет знаний и любви к единой творящей воле, к Создателю всего». Глава первая. Пленники. Холодная ночь в ливийской пустыне казалась бесконечной пленникам и их конвоирам. Начальник персов-стражников уже начал беспокоиться, что они сбились с пути. Но вот впереди наконец стали видны огни костров огромного лагеря, и все вздохнули с облегчением. Всех пленников, кроме одного, отвели к остальным рабам, захваченным в плен персидским войском.
«А с этим финикийцем что делать? Он ведь жрец, и, похоже, из важных. Куда его теперь?»
Перс мрачной наружности с еще плохо зажившим шрамом через все лицо скривился и молча махнул рукой в сторону дальнего костра. Новый пленник был очень высокого роста и мощного телосложения, словно он был атлетом, а не жрецом. Он имел вьющиеся длинные густые черные волосы. Простая льняная когда-то белая одежда жреца была разодрана в нескольких местах и носила явные следы борьбы. Жреца финикийца отвели туда, куда было указано. Один из стражников, передавая его новым охранникам, произнес:
«Вот, принимайте финикийца. Говорят, что он маг и жрец, так что поосторожнее с ним. Его вшестером еле скрутили».
С этими словами он разрезал тугие веревки, которыми были связаны руки жреца. Финикийц бросил надменно презрительный взгляд на охранника и начал растирать затекшие под веревкой руки. У костра сидели 8 человек. Это были плененные прежде в разных городах и храмах Египта жрецы, предсказатели, астрологи и целители. Этих людей по приказу царя персов Камбиса должны были содержать особо и доставить в целости в столицу персов. Ведь не только золотом был богат Египет. Тайны, хранимые жрецами в храмах и пирамидах этого государства, давали ему, как считалось, могущество на протяжении тысячелетий. И лишь сейчас пало египетское царство под военной мощью персидского воинства. Так что обладатели этих знаний представляли собой особо ценный трофей, который следовало сохранить и в дальнейшем использовать. Вновь прибывший пленник окинул внимательным взглядом всех своих будущих спутников-пленников с высоты своего роста. Лишь на одном человеке, в светлой по греческой традиции и очень чистой одежде, его взгляд задержался на несколько мгновений. Затем он вновь углубился в себя. Именно тот из пленников, на которого обратил свое мимолетное внимание финикийц, подвинулся, уступая ему место рядом с собой у костра. Он вынул из складок одежды, бережно завернутые в чистую ткань, кусок лепешки и протянул его финикийцу. Затем налил в чашку воды. Новый пленник еще раз оглядел с удивлением того, кто так охотно поделился с ним пищей. Предположить, что пленников хорошо кормили, было сложно. Он кивнул в знак благодарности и принялся за еду. После трапезы финикийц спросил: «Ты не похож на египтянина? Ты грек?»
«Да, мое имя Пифагор».
«А я Гамилькар из Карфагена», — назвал себя финикийц. «Что привело тебя в Египет?»
«Я обучался в Мемфисе».
«Ты чужестранец и был допущен к посвящениям жрецами. Вот так чудеса». На этом беседа завершилась. Финикийц был немногословен. Он не вступал в общие беседы. Но время от времени он бросал на грека внимательные взгляды и слушал, если Пифагор говорил. Грек явно вызывал в нем интерес, в отличие от остальных пленников, к которым финикийц относился с некоторым пренебрежением или даже высокомерием.
Этого нельзя было сказать о греке. Он иногда беседовал с другими пленниками, расспрашивая о целебных травах и приемах исцеления, или с интересом слушал рассуждения о планетах и устройстве мироздания. Обычно беседы велись на египетском языке, который понимали все пленники. Но Пифагор прекрасно владел и другими языками, и когда в том была необходимость, легко мог вести беседу на родном языке собеседника. По-персидски он тоже высказывался свободно, чем вызывал уважение даже у стражников. Сам Пифагор говорил немного, в споры никогда не вступал. Когда он излагал иную точку зрения, он был лаконичен и объяснял подробно лишь тогда, когда собеседник проявлял к сказанному им живой интерес. Он был необычен, но не внешне, а внутренне. Он нес с собой состояние особого покоя, гармонии и доброжелательности. Его движения, на первый взгляд, просто плавные, при взгляде более внимательном, были наполнены особой силой. Его слова тоже обладали весомостью. Они проникали в душу слушающего до самой глубины, словно измеряли собою глубину и чистоту души. Гамилькар общался со жрецами многих разных храмов. Он легко отличал напускное величие от подлинной силы и мощи души. Но в этом греке было что-то еще, чего он прежде никогда не видел. Для Гамилькара это было пока загадкой. Что ж, времени для ее разгадывания будет предостаточно. В один из дней обоз с рабами и другими трофеями персов остановился для отдыха перед следующим длинным переходом. Поводом к этому послужило также то, что персы праздновали известие о полной победе царя Камбиса и его восшествии на трон фараонов Египта. Теперь караванов с захваченными ценностями станет еще больше. Египет полностью покорен. Вино лилось рекой. Только те из стражников, кто оставались дежурными, были трезвыми, и они люто завидовали остальным. В котлах варилось мясо, на кострах на вертелах жарили дичь. От возлияния один из начальников охраны персов подобрел на время и распорядился накормить получше и особых пленников. А то ведь и не дойти могут, отвечать за них потом. Когда плененным жрецам предложили эту пищу, Пифагор, единственный из всех, отказался. Из всей роскошной по меркам для пленников пищи он взял лишь по горсти фиников и орехов, отошел в сторонку и сел там отдельно, пока остальные пировали. К вину он тоже не притронулся. После Гамилькар подошел к Пифагору и спросил: «Ты отвергаешь пищу, которая дает силу? Это твое убеждение? Ты орфик?» «Я не приемлю ни в мысли, ни в мое тело темную силу убийства, которая приходит в человека вместе с употреблением тел убитых животных. Не только орфики считают необходимым условием для совершенствования души нравственное вегетарианское питание. Это было во многих древних чистых учениях. И сейчас есть мудрецы и их ученики в странах далеко на востоке, например, в Индии или Китае, которые этому следуют. В Греции, да, об этом еще помнят орфики. В Египте когда-то тоже это знали. Возможно, закат Египта начался как раз с того, что чистоту жизни утратили верховные жрецы и фараоны, наделенные неограниченной властью. Есть обычаи варварских народов пить кровь поверженных врагов или даже их плоть вкушать, чтобы якобы завладеть их силой. Ты, наверное, слышал о таком? Ты не находишь это диким, Гамилькар? «Ты интересно рассуждаешь, грек», — произнес в ответ финикиец, но дальше не продолжил беседу. Не стал продолжать эту тему и Пифагор. Глава вторая. Побег. К ночи сменилась охрана лагеря. Многие, вновь вступившие на несение дежурства, были еще под воздействием празднества. Большинство персов все еще продолжало пиршество. Многие уже заснули, повергнутые в полное бесчувствие избытком вина и еды. Когда все другие пленники уже спали, финикиец вновь сел рядом с Пифагором и заговорил тихо. «Послушай, Грек, мы могли бы сегодня ночью бежать из этого плена. Это очень удобный случай, который в другой раз может не представиться. Неужели ты не хочешь обрести свободу? Неужели ты готов провести жизнь среди этих послушных, как скот людей, в рабстве у персов? Ты силен и сложен, как Аполлон, я как Геракл. Мою силу ты видишь. Вдвоем нам будет легче бежать и выжить в пустыне. У меня есть кинжал. Если убьем вон тех двоих стражников, то мы будем свободны. Я вижу твою силу, но вижу и твою слабость, Камилькар. Не знаю, что ты имеешь в виду, расскажешь об этом после. А сейчас очень удачное время. Я знаю эти места, и мы не заблудимся. Потом мы могли бы отправиться в твою страну. Я не хочу быть рабом царя персов. Я много лет учился мудрости, и не пристало мне потратить жизнь на бессмысленный подневольный труд. Я владею магией. Да и тебя ведь тоже пленили в храме. Ты получал посвящение и знания, ведь не для того, чтобы стать рабом. Я свободен. Я свободен всегда, везде. Никто не может сделать меня рабом. Да и тебе не следовало бы убегать от своей судьбы. Она все равно настигнет тебя. Это обязательно случится, если не в этой, то в грядущей жизни. Лучше пойти судьбе навстречу и принять тот дар, который она тебе приготовила. Если быть готовым к принятию, то многое откроется пред тобой. Нам с тобой не следует убегать сегодня. Есть другая возможность обретения свободы. Ты не будешь рабом, и я не буду рабом, что бы ни сделали с нашими телами. Но между нами пока есть разница. Ты готов пожертвовать чужой жизнью ради собственной свободы, а я нет. Я не хочу получить свободу ценой жизни других людей. Я пока остаюсь здесь и тоже предлагаю тебе, подумай об этом. Ты не понял меня? Такая возможность, как сегодня, может не представиться еще долгое время. Если не хочешь, что ж, тогда я убегу один. Если ты передумаешь, то дай мне знать. У тебя есть еще 2 часа. В конце концов, можно не убивать, а околдовать стражей, если ты это умеешь, и лишь это тебя волнует. Подумай, вдвоем нам будет легче их обезоружить и уйти от погони. Ты не сможешь убежать от своей судьбы, Гамилькар из Карфагена. Посмотрим. Прощай, Грек. До свидания, финикиец. В ту ночь Гамилькар бежал. Он не убил стражей. Он оглушил их ударами своего тяжеленного кулака, а затем прихватил их оружие. Но ему не повезло. Его заметили другие стражники, тогда, когда он уже почти скрылся. Поднялся шум, началась погоня. Финикиец сражался один против множества вооруженных персов. Он был тяжело ранен. Его тело приволокли к костру, чтобы все видели, как покарают каждого, кто осмелится бежать. Гамилькара собирались убить на глазах у остальных. Но тут вмешался Пифагор. «Оставьте ему жизнь. Вам не простят гибели столь ценного жреца». Он говорил это так, как будто он был здесь главным, а не одним из пленных. Но его неожиданно послушались. Один из стражников, правда, попробовал возразить. «Но он так тяжело ранен, что, скорее всего, умрет. Или ты будешь тащить его на себе, Грек? В таком случае он не выдержит и дня пути. Или прикажешь предоставить ему носилки?» «Он не умрет. К утру он будет здоров и сможет идти сам». Стражники с недоумением и опаской посмотрели на Грека и положили раненого туда, куда он указал. Они беспрекословно подчинялись его указаниям, даже не понимая, почему. «Ты оказался прав, Грек, не получилось». Финикиец переносил боль и ждал смерти со спокойствием, присущим тем, кто обладает великой силой души. «Ты не умрешь сейчас, я помогу тебе». Пифагор склонился над раненым. Первый раз он осуществлял такое целительство на практике. Но он был уверен в том, о чем ему сказали боги, что этот финикиец сумеет научиться всему тому, что ныне знает Пифагор, и что финикиец станет его соратником и другом. А значит, он не должен и не может сейчас умереть. Верховный жрец, у которого обучался Пифагор, рассказывал легенды о том, как в давние времена исцеляли больных с помощью магического жезла, проводящего священную силу в тело больного. У Пифагора не было магических инструментов, но Пифагор знал от тех невоплощенных божественных учителей, которые завершали его обучение, что тело человека само может быть проводником великой божественной силы, и что магические инструменты есть лишь проявление деградации и умение использовать божественную силу непосредственно собою, как сознанием. Тот ярчайший свет, который видел теперь Пифагор, погружаясь в великое слияние с творящей силой, уже готов был излиться через его тело. Исключив любую примесь собственных мыслей, Пифагор предоставил божественной силе течь сквозь себя, открыв проход для этой силы к телу раненого. Затем Пифагор восстанавливал целостность тех энергетических каналов и органов тела Гамилькара, которые были повреждены. Стражники наблюдали издали за непонятными им действиями грека. Когда утром Гамилькар был не просто жив, а мог сам идти, об этом потом говорили и шептались многие. Те, кто узнавали о происшедшем, старались не приближаться к греку, мало ли что, ведь оказывается, он великий маг. Глава 3. О законах целого. Путь каравана продолжался. Они шли рядом, исцеленный и исцеливший. Пыльная дорога, шум огромного обоза с рабами и награбленными ценностями, словно не существовали для них. Они говорили о том, что сейчас было особенно важно. «Как ты смог это сделать? Что за посвящение ты получил, если можешь такое? Я бы ни за что не поверил, если бы услышал от других о таком. Но я испытал это на себе. Я видел тебя, огромного и света сияющего состоящего. Ты ведь богам всесильным подобен. Я думал, что смерть для меня наступила. Я видел то, что после смерти души открытым становится. Но вот я жив, и даже следов от ран смертельных не видно. И после всего этого ты остаешься пленником? Ты расспрашиваешь мелких этих кудесников и знахарей о царевных травах и снадобьях? Чего ты хочешь? Каковы твои цели? Я хотел бы научить тебя тому, что знаю. И не только тебя, но и тех, кто смогут и захотят познать все то, что я познал. А ты хотел бы этого тоже? Что ты потребуешь взамен? Это знание бесценно и может быть отдано только в дар и только достойному того. От тебя потребуется лишь послушание, которое принимает ученик, который готов учиться не несколько дней, а месяцы и, может быть, годы, и труд над собой душой, который сделает возможным восприятие того, чему я могу научить. Откуда знаешь ты те тайны, которые неведомы даже жрецам из Мемфиса? Я тоже проходил там обучение. Или мне они открыли не все? Я знаю тайны от того, кто открывает их каждому достойному, когда тот может их вместить. Ты спросил, чего хочу я, каковы мои цели? Задумал я составить лестницу из ясных и простых ступеней для восхождения души. От малой человеческой частицы мироздания – до единения совершенных с творящей силой единого изначального Бога. Способен человек стать достойным единения с Творцом. Для этого надо обрести подобие богам великим. Так обретается бессмертие. Но многое должна освоить душа, чтобы постичь это. Нельзя подарить душе ту мудрость, к вмещению которой она еще не готова. Готовых к постижению немного. Ты мог бы стать одним из тех, кто этот замысел божественный не только реализует в себе, но и помогут в этом другим достойным людям. Я могу поделиться с тобой тем, что знаю, но чтобы начать учиться, ты должен перестать считать себя знающим.
Я готов стать твоим учеником и следовать твоим указаниям, Пифагор.
Ну что ж, тогда начнем прямо сейчас. Свои намерения и мысли, эмоции и цели души отныне ты можешь постараться привести в гармонию с тем замыслом целого, который тебе уже слегка открылся, пока ты пребывал между жизнью в теле и жизнью вне его. Ты понял, что назначение всей жизни души есть постепенное приближение к божественности, свету всеобнимающей любви, великой мудрости и первозданной силе. И я помогу тебе в понимании законов, по которым все существует в мироздании и совершает к совершенству свой путь. Пока нечисты цели человека, блуждает он в потемках ложных притяжений и желаний, и может тогда страданиями наполняться его судьба. То, что отдельным и разрозненным нам видится в творении, на самом деле при взгляде Творца собой являет великое единство, великое одно. Сей дивный многозвонный организм законом подчиняется особым, заложенным Творцом всего в основу его творения. И тот, кто те законы познав, не нарушает их, способен жить и действовать в гармонии великой. Ведь каждое живое существо есть творение великого Создателя, и в каждом из них живет и развивается крупица сознания, которая предназначена стремиться к совершенству. Каждое существо здесь – лишь малая частица великого целого, но у каждого есть свое назначение. Законы, заложенные в бытии Вселенной, функционируют в каждом существе и через каждое существо – через его мысли, состояние души, включая эмоции, а также поступки. Но они также формируют будущую судьбу каждого такого существа, независимо от того, знает оно эти законы или нет. Осознанно вершит оно свою судьбу или плывет по течению реки жизни, не предпринимая никаких усилий и не задумываясь о том, для чего оно здесь и куда направляется его жизнь. Только человек может те законы осознанно использовать, сотворяя новую реальность бытия для себя и окружающего пространства. Даже неосознанно человек частично исполняет законы целого. При этом, если он производит дисгармонию, то она влияет и на его будущее, и на будущее других существ, и даже на все в мироздании. Пока душа мала и слаба, ее такое влияние ничтожно. Но людские сообщества уже значимо влияют на будущее Земли. Человек имеет возможность избирать себе друзей, жизненные цели, свой путь по жизни. Может человек выбрать возможность побороть свои пороки и страсти, войти в гармонию с целым. А может плыть по течению порочных желаний и страстей. И тогда все дальше от истины света его уносят в водоворотах жизни. Многие лишь на виду других людей стремятся избегать собственных дурных деяний. И когда они остаются наедине с собой, они полагают, что только им самим известны их мысли и поступки. Но это не так. Не тайна для душ невоплощенных нашей жизни. Даже мысли наши им видны, и наши эмоции ими ощутимы. При этом низменные, грязные эмоции людские – притягивают к тем людям те души, которые в себе созвучие с ними ощущают. И тогда грязные души человеком слабым с наслаждением управляют. А тем воплощенным, кто во зле сильны, они готовы в услужении быть. Именно так маги черные и колдуны свои дела вершат. Но нам иное нужно. И потому необходимо восславить чистоту души. Когда я обучался у жрецов, я долго не мог постичь, отчего то, что предо мной открывают боги, для них, моих земных учителей, закрыто. И мне явили тогда боги великий принцип любви и чистоты души, который служит единственно возможным пропуском к великим знаниям и изначальной силе. В папирусах, которые кладут в Египте к телам умерших при погребении, есть утверждение, что стражи останавливают подлых и неискренних на пути к блаженной посмертной жизни. Жрецам известны те изречения древних. Известна легенда и о посмертном суде Осириса, который взвешивает души. Те из них, которых отягощают ложь, ненависть, преступные желания и деяния, не получают блаженства в загробном мире. Конечно, это только образ, который призван напоминать всем людям, что в их жизни имеет ценность, а что влечет души после смерти тел в ту тьму, где ненависть находит себе жертвы среди подобных себе. Там страх и жестокость учат тех, кто были жестоки и подлы при жизни на земле. Ведь к человеку всегда возвращается все то, что он дарует другим. Плоды деятельности человека, наносящие вред другим, несут в себе яд, отравляющий его судьбу на многие годы, а иногда и на многие воплощения. Творящие же и дарящие любовь в любви растут, любовью умножают добро. И целое после смерти тел их наделяет их жизнью в мире гармонии среди им подобных. И в новом воплощении также чисты их судьбы. Но жрецы Египта к себе не прилагали те изначальные устои чистоты души, которые лежат в основе гармонии целого и соответствуют законам жизни в мироздании. Они себя посчитали стоящими над всеми и всем и просчитались. Эта ошибка привела их в слепоте гордыни к падению. А чистота свое начало имеет с малого. С питания чистого, исключающего убийство, с мыслей чистых, не содержащих зла по отношению к другим существам, которые живут в творении и развиваются согласно их собственным судьбам, с целей чистых, со стремлением помочь всем душам обрести путь к свету, а не со стремлением управлять другими так, как хочет своя личная воля. Мне нужно сказать тебе о любви, как о главном законе мироздания. Любовь соединяет все в творении с его Творцом. Любовь является также все создающие силой целого. Тот, кто совпадает с гармонией целого, тот совершенствуется, растет душой в направлении чистоты, истины, любви, божественности. Тот же, кто творит зло, проявляет себя лишь как точильный брусок для огранки алмазов добродетелей в других. Зло также это и есть лишь тень, которая позволяет лучше видеть свет. Тот человек, который не принял для себя нравственные законы, не может совершенствоваться осознанно. Он будет, подобно животному, развивать в себе какие-то качества, например, силу, ловкость, выносливость или другие не самые полезные, и только лишь впоследствии поймет такой человек, зачем все это было нужно или не нужно в его теперешней судьбе. Не раз ему придется воплощаться в новые тела, чтобы росли осознанность и способность уроки извлекать из всех своих побед и поражений. Те, кто, владея магией и силы большие накопив, пытаются воспользоваться божественной творческой силой во зло другим, ее не обретают. И более того, они теряют доступ к ней навсегда в этом воплощении, а часто и на много жизней вперед, хоть сами они того не ведают. Участь их печальна. Творящие зло запускают процесс самоуничтожения. Это непреложный закон. Это касается как отдельных людей, так и целых стран или народов, даже целых цивилизаций. Все, что действует в противоречии со вселенским законом гармонии, несет в себе зародыш собственной гибели. Достигнутые на пути совершенствования легко утерять и даже не заметить этого, если происходит рост личного «я» в отрыве от понимания цели. Вот так утеряли главное жрецы Египта, а еще прежде – жрецы Атлантиды. Это происходит тогда, когда теряет человек способность жить духовным сердцем и начинает принимать решения лишь индивидуальным умом личного «я». Ему может казаться, что боги одобряют его действия. Он слышит услужливые голоса, охотно подтверждающие и одобряющие каждую его мысль. а на тех, кому он должен был бы служить и помогать, достигший ложной силы уже смотрит без любви. Люди для него как мусор. Теперь ты сам своей болью заплатил свои долги, за готовность жертвовать другими жизнями и за желание распоряжаться судьбами других. Сейчас ты можешь начать жизнь в чистоте пред божественным сознанием. Гамилькар слушал внимательно, и многое из его богатого опыта общения со жрецами различных культов в Ливии, Египте и Финикии, которых он видел и знал не понаслышке, становилось ему понятным. Те тупики и те ограничения, которые вставали на пути его собственных исканий истины, нашли теперь ясное объяснение. Когда он почти расстался с телом в результате полученных ранений, ему было позволено увидеть, словно взглядом, наполненным божественным всеведением и справедливостью, порочные качества себя, души, которые мешали дальнейшему движению к высшей цели. Он увидел со стороны себя, все побуждения и свои мысли. С того дня Гамилькар принял для себя необходимость этически чистого питания, стремление к соблюдению чистоты также мыслей, эмоций и энергии тела. А Пифагор продолжал учить его, каждый день раскрывая перед ним все новые возможности совершенствования.